потому что
Так, я всех приветствую. Напомню, что в прошлый раз мы с вами говорили об эмоциях и о том, что эмоции — это такой особый способ психического отражения, когда отражается не что-то в миру, а наше субъективное к этому отношение. И мы выяснили, что эмоции — это всегда непосредственное переживание, которое затрагивает организм человека, физиологические процессы. И выражается вовне, обязательно как-то в мимике, пантомиме, находит свое отражение. И как психологическое явление переживается человеком довольно глубоко, ну, включая его целиком. Мы выяснили, что эмоции невозможно как без объекта, отношение к которому, собственно, в нем отражается, так и без субъекта с его потребностями, что эмоции бывают положительные, отрицательные, иногда бывают амбивалентные, и то, что положительные эмоции в большей степени обобщенными являются, об этом мы тоже говорили. Вот сегодня немножко в продолжении темы эмоций мне бы хотелось сказать о том, как формируется эмоциональная сфера человека, о том, как определенные такие вехи онтогенетические на пути развития эмоциональной жизни происходят. И я расскажу вам, ну, вкратце, если кого-то эта концепция глубоко заинтересует, поскольку, на мой взгляд, она очень интересная, то я вас отошлю к первоисточнику. Эту теорию относительно устройства аффективной сферы человека придумала компания московских психологов и дефектологов, которые работали сначала с детишками-аутистами и выяснили, что аутистические нарушения бывают разного уровня. У кого-то глубже, у кого-то мельче. С кем-то легче работать, там, корректировать, например, эмоциональную сферу аутиста, а с кем-то совершенно практически невозможно. Вот так глубоким аутистом и остается в течение всей жизни. Тот или иной человек в разной степени оказывается приспособленным к жизни. И, в общем, психологи решили, что это связано с тем, как эмоциональная сфера человека устроена. Ну и потом свои наработки они проверяли многократно на больных детях с синдромом Канера. Потом решили, что можно на этом основании построить теоретическую модель, эту теоретическую модель перенести уже на аффективную сферу людей. И здоровых тоже. И вот то, что получилось, оказалось удивительно обобщенной такой моделью, которая описывает онтогенез, то есть динамику развития в течение жизни эмоциональной сферы человека, и может описать эмоциональную жизнь взрослого человека с расстановкой акцентов, какой из аспектов эмоциональной жизни для него более важный, доминирует, и что происходит с его эмоциональной жизнью в других аспектах. В общем, так немножко сложно я пока описываю, но когда приступлю к самой вот модели, вам, может быть, станет чуть более понятно. Итак, ну вот я сказала, что на первоисточник сошлюсь. Это Ольга Сергеевна Никольская. У нее есть книга под названием «Аффективная сфера человека». Вот, а там она не только описывает саму эту модель, но описывает то, как в зависимости от доминирования определенного уровня в эмоциональной жизни человека устраивается вот вся картинка в целом, как в целом его эмоции можно описать. Но описывает разные культуры, сфера, аффективная сфера человека. Аффективная сфера человека. Итак, с точки зрения вот этой модели теоретической, человек, эмоции человеку нужны для того, чтобы адаптироваться, приспособиться к окружающей реальности. И эмоции дают нам возможность оценить, насколько мы адаптированы, насколько мы вписаны в мир. И поэтому отрицательные эмоции у нас возникают как результат дезадаптации, то есть неприспособленности к миру. А на разных уровнях аффективной или эмоциональной регуляции, а их четыре, они как иерархии устроены, так вот фундамент, там основание, над которым настраиваются там еще три уровня. Каждый из этих уровней аффективной регуляции имеет свои значимые показатели, вот, на что в миру человек реагирует, отрицательно или на что положительно. Вот самый первый, фундаментальный, базовый, основной уровень аффективной регуляции называется уровень аффективной пластичности. Вот он есть у ребенка уже на момент рождения и позволяет ребенку приспособиться прежде всего к силовым характеристикам мира. Аффективной пластичности. Аффективной пластичности. Нет возрастных рамок здесь. Да. То есть потом следующий уровень. Вот есть примерный возраст, когда ребенок эмоционально дозревает до того, чтобы уже опираться на другой уровень. Но он зарождается в недрах первого. То есть у кого-то раньше, у кого-то позже. Иногда он вообще не развивается в силу определенных причин, ну, таким недоделанным остается, слабеньким. Вот. Но начинается все вот с этого уровня аффективной пластичности. Как я повторю, для адаптации человека на этом уровне важно, чтобы интенсивность воздействия мира для него была благоприятна. То есть если мир слишком сильно воздействует на человека, он будет отрицательными эмоциями реагировать.
Например?
И если очень слабо будет воздействовать, то тоже...
Ну, слабо понятно.
Ну, например, очень яркий свет. Если вы будете засвечивать младенцу лицо, ну, там, ребенку маленького возраста ярким светом, через некоторое время он начнет плакать просто потому, что это слишком яркий свет. Или если вы очень интенсивно его будете качать, например, трясти. Да, или, например, вот температурный дискомфорт нарушен. Вот он лежал там в тепленьком одеяльце, описывался, и вот ему теперь сыро и влажно, и от этого телесный дискомфорт он испытывает. Когда любой стимуляции становится слишком много, ребенок переживает это как экстремальное превышение его возможности адаптации и реагирует на это отрицательными эмоциями. Вот на этом уровне, как отмечает вот Никольская, еще как таковой вот положительной эмоции, удовольствие, совсем маленький ребенок не научается испытывать, он удовольствие, он скорее испытывает удовлетворение, мне нормально. Вот эта эмоция «мне хорошо», собственно, положительного качества эмоций еще нет. Нормально или плохо, вот диапазон, в котором эмоциональная жизнь живет, если это совсем маленький ребенок. А в дальнейшем у взрослого этот уровень никуда не девается, и взрослый человек в разных ситуациях тоже оказывается эмоционально зависимым именно от силовых характеристик мира. Ну, например, если вы долгое время испытываете какое-то шумовое воздействие, вот сосед врубил музыку на полную, а вы, например, уставшие пришли с работы, вы начнете раздражаться, согласитесь. Кто-то не начнет, кто-то начнет. То есть у каждого тоже будут свои индивидуальные рамки. Кто-то более вынослив, то есть у него аффективность вот такая более устойчивая эмоциональная. Кто-то менее вынослив, то есть у него вот эти рамки более сужены, и он начинает раздражаться на более слабую стимуляцию. Но принцип один и тот же. Если мои эмоциональные возможности превосходятся, я реагирую на это, слишком сильны для меня воздействия мира, я реагирую на это отрицательно. Вот интересно, что в дальнейшем, когда ребенок растет, этот уровень эмоциональной пластичности позволяет ему уходить из тех ситуаций, где слишком плохо для него. Это совершенно неосознанно на уровне вот такой эмоциональной регуляции осуществляется. Поэтому этот уровень называется пластичности. То есть ребенок, как бы чувствуя силовые линии поля, уходит туда, где ему нормально. Есть люди, взрослые люди, у которых этот уровень очень чуткий, очень хорошо развитый. И они как будто совершенно неосознанно, совершенно интуитивно чувствуют, где хорошо. И идут туда, где им будет хорошо. И уходят оттуда, где есть опасность, уходят оттуда, где плохо, уходят оттуда, где они попадут в какую-то дурную ситуацию. Ну, например, есть люди, ну, их называют везунчиками, у которых никогда там им на голову сосулька не упадет по определению, потому что они никогда не оказываются в тех местах, где опасно. Они как будто чувствуют их и обходят. А вот на уровне эмоциональной регуляции они вот эти вот узлы энергетические отслеживают каким-то чудесным образом и никогда не окажутся там, где плохо. Помните, может быть, как Дон Хуан истязал Карлоса Кастанеду, заставлял его искать место силы. Карлос вообще не понимал, чего от него хочет Дон Хуан, как я могу его найти. Он маялся там часами, ходил по поляне, например, ну или там в доме, не знал, где приткнуться. И в конце концов он засыпал в том месте, где оптимально вот для него было действительно его собственное место силы, где он максимальный комфорт ощущал, и там он мог выспаться, там мог набраться этой силы. Человек не понимает сознательно, где ему искать вот это, но неосознанно его организм чувствует, где хорошо, где плохо, вот именно для него. Вот мы, например, заходим в новое для нас пространство. Нам предлагают, вы здесь проведете 4 часа, будете слушать лекцию, например. Человек интуитивно выбирает для себя то место, где ему будет комфортно. Кто-то сядет спиной к стене, кто-то сядет поближе к лектору, кто-то сядет в серединку, кто-то сядет к окошечку, кто-то наоборот поближе к двери. Почему мы выбираем то или иное место? Каждый для себя вот эту ситуацию срисовывает интуитивно совершенно. Вот на уровне аффективной пластичности мы энергетические линии вот этого поле срисовываем. И там, где для нас слишком экстремально, мы оттуда уходим. А там, где для нас комфортно, там мы остаемся. Повторюсь, что на этом уровне эмоциональной регуляции для нас нет разницы, какого качества воздействия. Для нас важно только, сильное оно для нас или нормальное. Вот если нормальное, мы здесь остаемся, и мы эмоционально себя комфортно чувствуем. Если ненормально, то мы стремимся из этого места уйти. А если взрослый человек хочет подкормить эмоции этого уровня, вот эта удовлетворенность, такая вот базовая удовлетворенность, то чаще всего он выбирает такую невнятную, неструктурированную стимуляцию типа созерцания горящего огня, например. И то для кого-то это может оказаться экстремальным. Или наблюдение бликов на текущей воде. Или шепот листьев под дуновением ветра. Вот это такая стимуляция, которая как раз эмоционально вот к этому уровню будет относиться. Здесь нам причем не важно, какого качества стимуляция, главное, что это вот такая изменчивая среда, в которой мы чувствуем себя приятно. Нам здесь хорошо и все. Почему хорошо, мы не знаем. Но интуитивно нам здесь соответствующий уровень напряженности вот в этой ситуации. Не слишком большой, не слишком маленький. Второй уровень аффективной регуляции, он будет называться уровень аффективных стереотипов. И здесь для человека уже важно, какого качества внешний мир. Какого качества воздействия внешнего мира. И благодаря тому, что мы начинаем вычленять в мире то, какой он, именно не по интенсивности, не по силовой характеристике, а по качественной, по модальностной характеристике, для нас делает возможным становиться более выносливым к тем воздействиям, которые мы оцениваем как качественно нам приемлемые. Ну, например, люблю манную кашу, ненавижу гречневую. Люблю красный цвет, не люблю синий. Или люблю, чтобы пушистое, или люблю, чтобы там короткошерстное. Например, кто-то выберет себе пушистую собаку с длинной шерстью, а кто-то скажет, что нет, я это не люблю, мне нравится, когда у нее гладкая шерсть. Вот эти качественные предпочтения у нас начинают формироваться довольно рано. Как только вот мир начинает предъявлять нам свое многообразие, вот что-то в миру начинает приобретать качество, мы их отражаем и начинаем к ним некое отношение формировать. Ну, например, Сначала ребенок ест все, что ему подсунут, потому что это новое и интересное. А потом мы понимаем, что вот он эту кашу с удовольствием ест, а вот эту ему приходится там давиться, там, запихивать в него. Или там творожок он ест, а кефир не пьет. Ну и так далее. А как только появляется возможность сравнивать, ребенок эту возможность начинает испытывать, у него формируются некоторые эмоциональные привязанности. Так вот, интересно, что по отношению к тому, что мы оцениваем как положительное, хорошее, для нас приемлемое, у нас более выносливость, формируется большая выносливость. Ну, например, я люблю манную кашу, и поэтому могу съесть ее даже больше, чем мне хочется. Даже если я присытюсь, я все равно буду есть эту манную кашу с удовольствием. Я объемся ею, но все равно буду испытывать удовольствие, потому что мне нравится именно манная каша. А вот с гречневой такого не произойдет. То есть формируются определенные эмоциональные стереотипы. Что-то, что гарантированно принесет мне удовольствие. Что-то, что гарантированно меня порадует. Что-то, что мне принесет положительную эмоцию всегда, при каких бы обстоятельствах я с этим объектом не столкнулся. И некоторые люди на этом уровне аффективной регуляции застревают, и для них вот сам по себе этот эмоциональный стереотип оказывается ну, чуть ли не единственным источником радости, и тогда любое нарушение стереотипа будет приносить отрицательные эмоции. То есть негатив возникает как нарушение ожидаемого. Наверняка вам доводилось сталкиваться с такими людьми, которые даже радостное событие не способны эмоционально отреагировать как на радостное событие, просто потому, что это не вписывается в их ожидания. Например, человек готовился провести вечер дома в тихом семейном кругу, вы приносите какие-нибудь потрясающие билеты на какой-нибудь суперконцерт, а он расстраивается, потому что ну, вот не готов он к этому. Ему надо эмоционально к этому быть готовым. Он, в общем-то, и радовался бы, если бы его заранее предупредили. Но вот сейчас он не готов. И оказывается, что вы попали в просак, и вы нарушили стереотип эмоциональный, и человек не испытал того удовольствия, на которое вы рассчитывали. Так что уровень эмоциональных стереотипов, если он вдруг в эмоциональной сфере человека доминирует, он может существенно ограничить вот поле его радости именно теми стереотипными эмоциями, которые он привык испытывать. С другой стороны, нас это всегда защищает, нашу эмоциональную жизнь от травмы, от стресса, и мы можем себя поддержать, если мы знаем, какие у нас есть эмоциональные стереотипы, мы себя вот положительно можем подкрепить теми или иными положительными эмоциями. Может быть, вы наблюдали в поведении детей, ну или некоторых взрослых тоже, которые как раз вот на, у которых доминирует этот уровень эмоциональных стереотипов, что эти люди очень четко для себя определяют, как оно в миру все должно быть. И от переживания этого порядка им радостно. А если порядок нарушится, то это необходимым образом влечет за собой отрицательные эмоции. Ну, например, ребенок знает, что его чашка с ягодкой, папина с птичкой, а мамина, например, там, с зайчиком. И вот попробуйте подсунуть ему другую чашку, или попробуйте из его чашки выпить, какой скандал закатит вам ребенок, потому что вы нарушаете эмоциональную структуру мира. А мир для него окрашен. Вот это правильно, и поэтому я радуюсь, когда все по порядку. Вот этот эмоциональный стереотип чрезвычайно важен для формирования устойчивых отношений к предметам мира, к людям мира, например, к окружающим людям, с которыми ребенок встречается. И поэтому, скажем, в определенном возрасте, где-то лет до 3, мама должна всячески эти стереотипы поддерживать, подпитывать, потому что это устойчивую эмоциональную сферу ребенку, ну, гарант его устойчивости в дальнейшем формирует. И чем чаще вот эти стереотипы нарушаются в маленьком возрасте, тем более неустойчивая эмоциональная сфера у ребенка потом сформируется. Эти стереотипы ему важны. Важно, чтобы мир был предсказуем, важно, чтобы мир не нарушал своего порядка. И вот именно от этого упорядочения, от стереотипности, от самой, ребенок и получает удовольствие. Но уже в недрах этого второго уровня зарождается новое шаг в эмоциональном развитии ребенка, и уже до 3 лет ребенок переживает, естественно, эмоции более сложные, не только от предсказуемости мира. Но до 3 лет вот этот уровень стереотипов, наверное, доминирует. Если уровень эмоциональной пластичности где-то там до года, до 1,5 лет, вот в доминанте он такой ведущий, то до 3 лет вот уровень стереотипов. Ну, как
если,
я уже...
Если во взрослом возрасте встречаются люди, которые вот я знаю, что так должно быть, и все. И если вот что-то не так, то есть человек понимает, что вроде ничего плохого, но он при этом
расстраивается.
У него уровень 3-летнего ребенка...
Эмоционально, да, эмоционально это просто вот оценивается им отрицательно. Ну, можно сказать, что да, его эмоциональная жизнь вот смещена в сторону вот этого уровня. Как бы оценить это хорошо или плохо, ну, сложно. Очень часто у людей тревожных доминирует вот этот уровень эмоциональной регуляции. Они, у них ослабленный как раз вот 3-й уровень, про который я сейчас буду говорить. И если человек хочет как-то подкрепить себя положительно, у него другого способа нет. Он опирается на 2-й, 4-й. Вот интересно, что они тут парами так интересно организованы. Первый отчасти связан с 3-м, а 2-й с 4-м. Я сейчас, когда о них поговорю, о каждом, про связи, вот эти взаимодействия еще раз упомяну. Ну давайте про 3-й раз заикнулись. Он называется уровень аффективной экспансии. Аффективной экспансии. А вот эта вот самая экспансия, которая в названии фигурирует, она появляется благодаря тому, что наша эмоциональная жизнь обогащается за счет переживаний от преодоления трудностей и препятствий. И чаще всего от преодоления отрицательных эмоций, ну, например, преодоления страха. Благодаря вот этому самому уровню эмоциональной экспансии мы научаемся получать удовольствие от преодоления трудностей. От того, что мне сначала страшно, я сначала не уверен, я сначала боюсь, потом я с этим справляюсь. И чем больше я боялся, чем больше я был не уверен, тем мощнее вот это очистительное воздействие положительной эмоции. Это как эмоциональные качели. То есть я лечу вверх, мне страшно, дух захватывает, но потом в конце концов я возвращаюсь вниз. То есть я уверен, что я в конце концов вернусь. И от этого мне хорошо. Я преодолеваю этот страх. Или вот как маленький ребенок испытывает удовольствие от того, что его подкидывают, например, высоко и ловят. Вот это тоже эмоция как раз 3-го уровня. Мне страшно, но чем страшнее мне, тем круче радость от того, что меня все-таки поймают, что все со мной будет хорошо. Или всякие вот раскручивания, всякие подпрыгивания, всякие качели-карусели. Там, где есть захватывание духа, вот. Дух захватывает, и вот это переживание преодоления, что я с этим справился, оно дает мне мощную положительную эмоцию. Интересно, что разные люди способны на большую или меньшую экспансию вот в этом смысле. То есть кто-то ставит себе высокие порожки, их преодолевает и от этого испытывает мощные эмоции, а кто-то... Ну, например, в силу привязанности к стереотипам, боится сделать шаг новый и оттого ставит, если и переживает эмоции этого уровня, если и ставит себе какие-то задачи сложные, трудные, то это невысокий порожек, через который нужно перескочить и гарантированно получить удовольствие, опять же. То есть этот уровень стереотипов, если он доминирует, то он даже на уровень экспансии распространяется.
Это как-то связано с адреналином?
С адреналином бесспорно связано на физиологическом уровне, конечно.
То есть, когда спрашивают, там прыгаешь, вот выходишь из самолета, и первые 2 секунды вообще
вот
такой выброс адреналина.
Люди с доминантой этого уровня очень часто ищут экстремальные развлечения, экстремальные виды спорта, вот это их, потому что они понимают, что их эмоции, они хотят тех эмоций, которые они получают как результат преодоления. И тогда они выбирают себе экстремальные виды спорта, экстремальные развлечения, как способ приобрести вот эту эмоцию. Потому что они понимают, что другим способом, поедая мороженое, они такого качества эмоций не получат, даже если они очень любят это мороженое. То есть это совершенно качественно другое переживание. А вот на уровне стереотипов его невозможно получить. И поэтому человек, например, там, прыгает с парашютом, поэтому человек там катается на горных лыжах, поэтому человек там на велосипеде там вытворяет разные трюки или на роликах и так далее. Не просто катается, как все чинные граждане по дорожкам, но ему надо прыгать обязательно, надо там крутасы какие-нибудь выделывать. Это вот как раз из оперы.
Искусственно это можно как-то вот
развивать? Да, бесспорно. Если человек осознает, вот как-то, как устроена его эмоциональная жизнь, ну, например, можно проанализировать, там, познакомиться с этой концепцией, например, и проанализировать, что вот да, в моей эмоциональной жизни, наверное, стереотипы играют главную роль и скорее меня пугают, по-настоящему пугают непредвиденные вот эти ситуации, новые ситуации, где мне нужно с чем-то справиться. И, наверное, это как-то обедняет мою жизнь. Если человек осознанно к этому подойдет, он может простроить себе вот те шаги, последовательно поднимать вот этот барьер. Но отчасти это связано и с личностью человека. Если личность у него сильная, если достаточно сильное «я», там, самосознание такое мощное, то человек вполне может у себя развить эту способность. Ну вот это вопрос. Вообще говоря, на мой взгляд, гармоничное устройство эмоциональной сферы человека предполагает, что он в зависимости от ситуации может на любом уровне эмоциональной жизни адаптироваться. То есть он может приспособиться не только к тому, что заведомо упорядочено, но может приспособиться и к ситуации, где ему приходится переживать стресс, где ему приходится переживать фрустрацию, где нарушаются все правила, но он может с этим справиться и получить удовольствие от того, что он с этим справился, если он адаптирован. А если он дезадаптирован, то он может впасть в депрессию, то он может отреагировать на это неадекватно, например, на уровне поведения, там, разрыдаться, заплакать, уйти, бросить все, развернуться и не сопротивляться. То есть это будет ситуация, где он как дезадаптант себя поведет, этот человек. Поэтому мир очень сложные задачи перед нами ставит. Если я в каждой ситуации могу оценить, на каком уровне мне реагировать, я буду эффективен. Если не смогу, то, соответственно, мне будет сложнее приспособиться.
А как-то можно без адреналина мир развивать?
Без адреналина, вот с этим уровнем, к сожалению, вот никак. Здесь основной признак этого уровня – преодоление. То есть мне приходится справляться с отрицательным для того, чтобы получить положительное. То есть переживание чего-то отрицательного все-таки нужно. То есть это нужен стресс все равно.
Без
для того,
стресса, да. Вот,
да,
никак.
Без стресса в этой ситуации никак. Но при этом вот и качество стресса ведь тоже бывает разное. Можно и, я думаю, без адреналина, потому что стресс, например, как рождение ребенка в семье, ведь это стресс для всех. Приходится полностью изменить свою систему жизни, свой способ.
Это такой адреналин, когда кто-то рождается. Лучше без парашюта прыгать.
Нет, ну просто вот это вот этот стресс, который ежедневно приходится преодолевать, например, матери, там всякое недосыпание там, и так далее и тому подобное, но она же умудряется получать положительные эмоции, все равно связанные с тем, что она растит своего ребенка. Ну, инстинкт, с одной стороны, но инстинкт это тоже способ адаптации, да, они тоже эмоционально подкреплены как-то. Должны быть подкреплены эмоционально. Итак, вот этот уровень аффективной экспансии таким образом обеспечивает нам еще расширением диапазона наших эмоций. Мы научаемся удовлетворение получать, радость получать, даже экстаз, то есть мощные такие эмоции, даже в тех ситуациях, которые, казалось бы, негативны, они слишком сильны, чтобы мы с ними справились на уровне эмоциональной пластичности, они слишком непредсказуемы для того, чтобы мы с ними справились на уровне эмоциональных стереотипов. Здесь мы можем их преодолеть и все-таки постфактум получить от этого радость и удовольствие, именно благодаря тому, что мы справились, преодолели. И вот четвертый уровень, который отчасти похож по своему устройству на уровень второй, но он называется уровень эмоционального контроля. И здесь наши возможности адаптации, то есть приспособления к миру, еще в большей степени расширяются благодаря тому, что мы можем получать положительные эмоции от того, что мы следуем нормам и правилам. То есть здесь критерием для возникновения положительных эмоций оказываются даже не наши субъективные предпочтения, как оно было на втором уровне, лично мне нравится или лично мне не нравится. Вот люблю шоколад и все. Вот это мое субъективное отношение к этого рода объектам. Здесь же мне приходится наступить на горло своей субъективной песни и действовать как общественный субъект, который может...
То есть это правила какие-то общественные?
Правила, социальные правила. Правила и нормы, которые приняты в обществе.
Не здесь... думал, что от своей совести там это делать.
Ну, а совесть, она же не возникает вне общества. То есть совесть, она тоже как-то привязана к общественным отношениям. Так вот, здесь как раз у меня формируются такие чувства и эмоции, которые позволяют мне даже в очень сложных ситуациях справляться с ними и тем не менее получать удовлетворение какое-то. Ну, например, альтруизм вот из этой оперы или чувство долга, любовь к родине, чувство ответственности. То есть я ем манную кашу не потому, что я ее люблю.
Потому что родина так.
Не потому, что я там преодолеваю себя, доказываю себе, что я могу таки съесть тарелку манной каши, а потому что маме будет приятно, если она варилась, все утро мне варила эту кашу, и вот я и сделаю приятное. За маму, за папу, за бабушку, за дедушку, вот это из этой оперы. Когда родители пытаются кормить совсем маленьких детей не потому, что им хочется есть, а потому что маме будет приятно, или бабушке, или дедушке.
А с какого возраста насилие... кормить можно на этот уровень?
Ну, вообще говоря, это манипуляция, да, чистой воды. Вообще говоря, конечно, эмоционально созревает ребенок к этому уровню, и он доминирующим становится, но только, может быть, в старшем дошкольном возрасте, не раньше. Вот когда дети начинают ябедничать, начинают друг на друга жаловаться и проверять, работает правило или не работает. Вот как я знаю, как себя нужно вести. И вот я замечаю, что я себя плохо, ну, вернее, не я, а кто-нибудь плохо себя ведет, я на него докладываю, мне говорят, да, действительно, он плохо себя ведет. И я тогда внутри себя эту норму утверждаю. Вот начиная с 4 лет, наверное, первые признаки там зарождаются в эмоциональной сфере ребенка. Вызывать к этому уровню в более раннем возрасте может быть не очень корректно. Ребенок эмоционально еще не готов к этому. Он усвоит это как стереотип и все. Но он не будет это переживать именно как эмоцию, полноценную эмоцию, которая возникает от того, что я правильно поступаю, от того, что я правилу подчиняюсь.
И учиться на отличное как раз
Да.
Возможно, если для родителя это важно, если я делаю это именно вот ради того, чтобы вот все было по-правильному. Раз уж учишься, то...
А вот в чем удовольствие? В том, чтобы я поступаю? Или вот если раскопать, там вот этот именно похвала, что ой, там молодец, там вот сейчас мы его накажем, ну, или ой, молодец, пятерочку получил?
Сначала может быть в этом, да. А потом это становится моим внутренним правилом, и я уже действую так, потому что это часть моей личности. Сначала, естественно, любое общественное отношение я усваиваю именно как отношение ко мне, а потом оно становится моим внутренним регулятором. То есть интериоризируется, присваивается, и это уже качество моей личности.
Программа, которая закладывается в голову, и
да,
и
да,
потом
да,
становится
да,
бессознательным.
Ну, то, что Фрейд назвал вот, суперэго, например. Да, то, что
у нас все радуги отличники.
Бедный ребенок. Но на самом деле, с одной стороны, может быть, вот если очень мощно этот уровень доминирует в эмоциональной сфере человека, то он может перешибать все, что угодно. То есть человек может не уметь получать радости от своих субъективных каких-то переживаний. Например, он даже не знает, что он любит. Яичницу или там, яйцо в смятку. В каком виде он любит яйцо? Он может любить и то, и другое, в зависимости от того, в чьей компании он, например, ужинает сегодня. Он хочет доставить радость другому, такой вот вечный альтруист. И поэтому он готов есть там, все, что угодно, и испытывать по этому поводу положительные эмоции.
Здесь
то есть такой отказ.
Больше доставить радость другому или какие-то правила? Мне кажется, как будто бы разные вещи.
Кажется, что разные вещи. На самом деле, ориентир не внутри меня, как бы. Ориентир, и правила, да, и социальные правила, и радость другого – это как бы внешний ориентир. И я на него опираюсь. То есть это как бы становится для меня регулятором моих эмоций.
Это интересно.
И, конечно, если этот уровень очень сильно доминирует, то он может лишить человека возможности радость получать другими способами. Этот человек, к сожалению, обеднен будет эмоционально, именно благодаря тому, что ему все будет хотеться только чтобы вот правильно, только чтобы получить вот это поощрение, например, от общества, от мира, и ни в коем случае не нарушить это правило, потому что вот уровень эмоциональной экспансии, он наоборот на преодоление, на нарушение стереотипа работает, а уровень эмоциональной регуляции. С другой стороны, именно благодаря вот этому уровню эмоциональной регуляции я получаю в свои руки инструмент, который дает мне возможность управлять своими собственными эмоциями. То есть это ориентир снаружи меня, я преодолеваю собственный эгоцентризм, смотрю на себя глазами общества и управляю самим собой. Поэтому возможность самоуправления эмоционального, она формируется именно тогда, когда я достиг уже этого уровня, освоил уже какие-то способы регуляции именно вот с этой точки зрения. Поэтому отсутствие всяческих норм и правил, оно не дает возможность человеку сформировать эмоции этого уровня и обедняет его эмоциональную жизнь таким образом. И лишает его инструмента по управлению самим собой.
То есть
поэтому если мы ребенка не заставляем, например, вообще ничего делать, а в смысле подчинения правилам. Например, такой режим вседозволенности. Что хочешь, то и твори, пожалуйста. Ты личность, индивидуальность, мы тебя ни в коей мере не ограничиваем в твоих проявлениях. Вот подобного рода потворствование, отсутствие внешних границ, рамок, ориентиров, ребенка стопорит в его эмоциональном развитии. Он, с одной стороны, может позволить себе все, что он захочет, а с другой стороны, он не понимает, где пределы, а куда можно хотеть. И это дает ему вот это переживание вседозволенности, с одной стороны, а с другой стороны, переживание... Вот как у потерпевшего кораблекрушения болтается в море, и нет точки опоры под ногами. На что опереться-то? Вот этого хочу, этого хочу, этого хочу. И все это можно, 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 можно. Где пределы-то? В итоге, в результате мы получаем именно отсутствие эмоционального контроля. Для того, чтобы себя контролировать, как это ни странно, нужно, чтобы вот эти рамки были, что можно, что нельзя.
Если я хочу получить от общества что-то, например, похвалу, то я тогда начинаю, здесь я буду улыбаться, здесь я буду тихеньким. Вот. То есть этот уровень позволяет получить от общества то, что я хочу.
Это как-то вот очень манипулятивно. Мы все-таки об эмоциях говорим. Мы говорим о переживании, эмоциональном переживании. Я получаю удовольствие от того, что я правильный.
Я вот этого не могу понять.
А?
Я тоже не
получаю.
Да. От того, что я такой же, как все. От того, что я что я признан как нормальный в этой стае. Я не выделяюсь ничем.
Ну, это Наташа, как, когда это, посадили, посадили на цепь. Да. Вот, и тяф-тяф-тяф-тяф-тяф, и ой. Классно, да?
Мы сейчас, вот, подождите, классно, не классно, вот нет разговора о том, хорошо это или плохо. Мы сейчас просто оцениваем, описываем, вернее, новый способ получения эмоций.
Ну вот тут я не понимаю, как можно быть от этого, ну, кайфовать.
Да, смотри, например, за водой пенсерская
такая. Да,
почитаешь, что вы имеете? Ну,
те же самые. Давайте послушаем вопрос. Что значит другую сторону?
Положительное одобрение социального поступка. Это понятно.
Отрицательное возникает как результат нарушения.
Но если человек тоже получает от этого
удовольствие, радость,
удовольствие
от нарушения,
четвертом он находится. Ну, да.
Ну, в общем, да. А, вот смотрите. А.
Оля!
Нарушение. Нарушение в данном случае. Вот я от чего радость получаю? Если я получаю радость от того, что я нарушу, то это скорее на экспансию похоже. То есть был страх, я нарушаю правила, но я нарушил и испытал радость от этого. Это скорее экспансия будет. То есть всякого рода... Ну вот смотрите, вот про преступников можно поговорить.
Да, заводной апельсин просто так вспомнился. Если кто читал, смотрел, была такая яркая картинка, по-моему.
Вот маньяки, которые совершают однотипные преступления, они на каком уровне эмоциональное удовольствие свое получают?
На третьем.
Третий. Чего четвертый? Они соответствуют обществу.
Однотипные.
А, аффективные стереотипы.
Аффективные стереотипы. Вот то есть мне важно, чтобы все было так, как я хочу.
Да.
И вот я это все делаю просто потому, что вот мне важно, чтобы ситуация повторялась, и я испытывал сходные чувства. Когда я, в общем-то, знаю, что это неправильно, допустим, там, насиловать и убивать, знаю, но не это важно для меня. Для меня важно вот то, что я переживаю, когда я обставляю все сходным образом. Один, два, три, вот я серию целую преступлений совершаю, и мне...
Дети,
очень...
они как серийные маньяки. До трех лет.
Чашечки.
Вот. А если для меня важно, что я... вот есть закон, я могу его нарушить, и я получаю удовольствие от того, что я оказываюсь безнаказанным, например. Я позволяю себе то, чего не может себе позволить там кто-нибудь другой.
Прибить.
То да, то я на уровне экспансии совершаю преступление. А вот уровень эмоциональной регуляции предполагает, что я, зная нормы и правила, испытываю положительные эмоции от того, что я им следую. Я могу создать себе совершенно специфические там какие-нибудь нормы и правила, да, какой-нибудь сектант я сделался, и у меня не там в рамках государства нормы и правила, я ни Конституции, ни Уголовного кодекса подчиняюсь, а каким-нибудь там вот своим. Но тем не менее, в общем виде для меня это будет вот на четвертом уровне регуляции. Но отрицательные эмоции я в таком случае буду испытывать в том случае, когда эти нормы и правила нарушаются. Вот я тогда угрызения совести меня будут присутствовать.
Можно, например, Жень, вот у нас есть правило приходить вовремя. Тебе в лом тяжело. Но вот ты вот пришел вовремя, и ты радуешься, что ты, блин, несмотря на пробки, на все, вот ты доехал вовремя.
Ну, то есть, я понял, можно себе придумывать правила, например, я убиваю блондинок, и я соответствую этому правилу.
Это второй уровень.
Это мое личное, я себе придумал стереотип. Это второй уровень.
А здесь
есть некий коллектив, есть некая общность, в которой приняты некоторые нормы и правила.
Например, не факт, что они тебе нравятся, не факт, что ты от них кайфуешь.
Ну, например, матом не ругаться.
Ну, например, матом не ругаться. Сдержаться и получаешь удовольствие. Вот, ну, например, да.
Нет, ну тут правильно Аня говорит, если общество убийц блондинок будет, то это будет. Это
вот,
как
вот,
один из членов этого общества.
Если, чтобы второй перевести на четвертый, нужно найти единомышленника и создать правила.
И конституцию этих самых военных.
Они похожи. Они похожи именно тем, что да, и там есть некая вот...
Фантазии пошли далеко.
Свои правила. И найти единомышленника.
Ну вот как раз об этом мне хотелось сказать, что похожи между собой второй и четвертый, и очень часто в эмоциональной структуре личности человека бывает доминирование вот или первой парочки, первой, третьей, или второй парочки, второй, четвертый. Но это не обязательно. Очень причудливо бывает, распространяется вот это вот одеяло эмоциональной жизни на все эти четыре уровня. Вот кто перетянет. Но повторю, что в идеале гармоничная эмоциональная жизнь человека предполагает, что он в зависимости от ситуации может адаптироваться как на первом, так на втором, так на третьем, так и на четвертом уровне. При этом согласитесь, что в некоторых ситуациях, конечно, испытанию подвергается вся наша эмоциональная сфера. И, скажем, если я там ухаживаю за тяжело больным человеком, и из-за этого я там не досыпаю, не доедаю, на первом уровне эмоциональной регуляции я бы не мог с этим справиться, просто потому что это слишком сильное воздействие, я бы тут же развалился, я бы тут же стал раздражительным, там, вспыльчивым, ну или там как-то по-другому проявлять свою неудовлетворенность. На втором уровне, например, тоже нарушены все мои стереотипы, я уже там, я не знаю, не пью свою чашечку кофе по утрам, например, или не могу себе позволить там посмотреть телевизор по вечерам. Если у меня есть такой стереотип, я опять же не мог бы справиться с этой ситуацией, если бы на втором уровне. На третьем мне не дает возможность никаких неожиданностей здесь вообще не предвидится. Я всякий раз оказываюсь в ситуации с одним и тем же человеком там, и так далее. Здесь мне не удается как-то адреналин никакой получить, может быть. И оказывается, что вот это чувство долга, например, или чувство там альтруистические какие-то чувства, они одни позволяют мне изо дня в день спокойно, помогая этому человеку из одной лишь вот, любви к ближнему своему, не просто за ним ухаживать, но еще его поддерживать, например, душевно, чтобы он тоже не упал духом и сопротивлялся болезни. Вот во многих ситуациях без этого уровня эмоционального контроля невозможно было бы эмоционально справиться с ситуацией, приспособиться к ней, адаптироваться, еще и выйти для себя с приобретением, с тем переживанием, которое мне дает силу самому, а не тратит мою силу. Ну ладно. В общем, как бы то ни было, вот некий антогенез во всем этом безобразии присутствует, как я уже показала. И ребенок, как только понимает, что есть в миру какие-то правила, он с радостью начинает этим правилам подчиняться. Если вы поддерживаете его, эту готовность, он вполне нормативным себе ребенком вырастет, и это для него не будет ужасным, что надо наступать на горло собственной песни для того, чтобы там, подчиняться каким-то выдуманным законам, например, которые там в Конституции записаны. Так, ну, с эмоциями на этом давайте остановимся. Если есть какие-то вопросы.
Вопрос, почему дети не подчиняются правилам? Почему дети могут не подчиняться правилам?
Бывает упертый ребенок, ну, допустим. Да, вроде он нормальный, нормальный с ней, я вот.
Нет, ну на самом деле, здесь очень много ответов на этот вопрос. Ну, во-первых, дети бывают разные. Это у них темпераменты разные, у них характеры разные, у них привычки разные, и семейные ситуации тоже разные. Здесь как-то ответить за всех детей невозможно. Ну, в некоторые возраста ребенок просто испытывает удовольствие от того, что он нарушает правила. Ну, как бы это доминирует его. Ну, например. 5? Нет, ну, например, там ребенку 3 лет, ему важно прожить вот это преодоление нормы какой-то. И он может быть упрямым просто ради упрямства, а не ради того, чтобы достичь какой-то цели. Он отрабатывает волевой акт. Мы об этом сейчас поговорим, будем говорить о воле. Ему важно настоять на своем, там, например, вне зависимости от того, что имеет рациональные корни, например, требования родителя. Родитель говорит, ну надо валенки одеть, зима на улице, как ты в сандалиях пойдешь? Он, нет, я в сандалиях пойду. Ну, и уже готов. Ну, понятно, что... Понятно, что взрослый не может допустить ситуации, которая опасна для жизни ребенка. И поэтому он вводит определенные правила, нормы, ограничения. Ну а ребенок, отстаивая силу своего «я», он ради этого действует, ему до своего здоровья.
Ну да, замерзнет, оденет, это же вопрос. Я вот этого не понимаю. Вот. Ну замерзнет, оденет, будет жарко, разденется.
Ну, в общем, как бы то ни было, ситуации могут быть разные. Или, например, в подростковом возрасте. А ребенок знает все нормы и правила, он уже их отработал вот, в школьном там, возрасте, там, в младшем школьном возрасте. И вот средняя школа начинается, и он вдруг начинает просекать, что некоторые это правила вообще можно нарушать, некоторые правила не нужны. И вдруг собирается вот уже к подростковому возрасту, собирается новая релевантная группа, семья, мне уже не указ. А те нормы и правила, которые вводились в старой релевантной группе, вот в той, которая была мне важна до сих пор, семейная, а они начинают оспариваться там, подростковым кругом, в который я теперь вливаюсь. И вот просто потому, что это способ вырасти моей личности, найти свое место в социуме уже за пределами семьи, я начинаю нарушать рамки, начинаю какие-то выходить за рамки, нарушать какие-то правила и нормы. И это тоже естественный для развития моей личности шаг. Если я этого не проживу, то потом... Есть люди, которые этот кризис не проживают. Ну, личность не созрела до того, чтобы сопротивляться. И мы можем встретить 40-летнего человека, который не в состоянии нарушать.
Парень инфантильный. Но,
да, получается, что личность не доросла, личность инфантильна.
Это как это?
Не проживает.
Власть начинается косичь идет только, да? Вот это.
То есть обязательно вот такое сопротивление проходит? Или оно как-то мягко и гладко?
Он может пройти относительно невыразительно для внешнего мира, но для внутреннего мира он должен обязательно быть прожит. Потому что иначе моя личность не получит того качества, которое ей важно.
Это же бунтарский какой-то период должен быть, да? Вот,
Да, для кого-то он может быть там на интеллектуальном уровне протекает, для кого-то на поведенческом. Тоже типы характера разные могут быть. Но человек должен это прожить именно как переживание, установление собственных норм. Что я принимаю в обществе, что не принимаю. Я уже не готов так безоговорочно принимать все нормы, которые мне с детского сада твердила моя семья. Я готов критично к этому отнестись. Для того, чтобы у меня свой собственный взгляд сформировался, мне нужно это прожить. Иначе я буду все время идти на поводу того общества, в которое я вписываюсь. То есть личность моя недоделанная, инфантильная будет у кого-то ведома все время. Ну ладно, да вот сейчас мы как раз про ведомых и внушаемость поговорим еще, потому что перейдем к теме воли. Сейчас несколько минут до перерыва у нас есть, поэтому это понятие сначала сформируем, сформулируем. Я сейчас намереваюсь нечто совершить публично, а именно я подниму достаточно высоко свою правую руку. Сделаю это прямо сейчас. Скажите, пожалуйста, вот я сейчас по воле своей подняла правую руку. Я намеревалась это сделать и сделала. Присутствует ли здесь воля? Это волевой акт?
Нет.
Те, кто кивает головой, скажите, что здесь волевого?
Ну, это же надо напрячься. За базар ответил.
Сказала и сделала.
Да.
В этом уже достаточные признаки
воли. Ну, да,
было намерение, да, и я последовала своему намерению и совершила некое действие.
Но это вроде усилия, не требующее преодоления.
Да, но здесь.
Требующее.
Здесь не было. Здесь вот те, кто считает, что нет воли, считают, что здесь не было преодоления. Да? Вот на самом деле. то действие, которое совершила, бесспорно можно назвать произвольным, потому что было намерение, и я совершенно осознанно его совершила. Произвольный, круг произвольных действий, он очень велик. И если вдруг мне для совершения произвольного действия нужно будет нечто преодолеть, препятствие внутреннее или внешнее, только тогда я смогу назвать это действие волевым. То есть произвольные действия, их очень много. Как только я сознательно что-то совершаю, вот это произвольное действие. Но если при этом мне еще приходится преодолевать препятствия, трудности внутренние или внешние, только в этом случае мы будем говорить о действии волевом. Вам сейчас довольно сложно судить, было ли это волевым действием, потому что вы понятия не имеете, были ли какие-то внутренние, внутренние препятствия. Внешних здесь очевидно нет, то есть у меня рука не привязана.
Сила тяжести есть. Земное притяжение. Да, вот для некоторых людей очень сложно поднять руку, которые там вот дети, все такое.
Если человек, ну, например, инсульт перенес, у него правая сторона тела испытывает определенные трудности при совершении определенных действий. Да, бесспорно, вот на уровне организма ему это сложно совершить. Если у меня есть внутреннее некое препятствие, например, глубоко застенчивый человек, и тут на публике разговаривать, а тем более руками размахивать, да еще не вот так вот, а как-нибудь вот так вот, для меня это проблема, тогда да, это бесспорно волевое действие. То есть вот эту внутреннюю мотивацию, так же, как и внешние признаки наличия этого препятствия, иногда сложно обнаружить, поэтому произвольное, бесспорно, а что волевое, ну вот можно поставить под сомнение. Произвольное, это если сознательно, с намерением человек...
Произвольно, если сознательно совершенно.
Сознательно, да, и намеренно совершать. А вот если есть там элемент преодоления, субъективного или объективного, естественно, если бы у меня в руках была пудовая гиря, я тут бы корячилась, не имея там атлетической подготовки, пыталась ее как-то поднять, там, вытянутую руку.
Если бы вы подняли, это точно было бы волевое.
Это бесспорно. Даже если бы я пыталась поднять и поднимала.
Я вот тоже, если это рядовое явление такое вообще, там, эту гирьку сидишь там.
Да, тогда...
Это уже произвольное уже получается.
Тут уже...
Когда как стереотип на тренировочку с утра.
Особенно если это движение уже какое-нибудь там...
Ну, там, тысячи лет пяти.
15, да, да. 15 из 20, например. Так, то есть, когда мы говорим о воле, воля, это теперь определение, да. Воля – это сознательное управление своим поведением, связанное с преодолением трудностей внутренних или внешних. Сознательное управление своим поведением, связанное с преодолением трудностей внутренних или внешних. Ну и после перерыва мы поговорим о том, какие у воли функции, то есть, собственно, что она делает в нашем психическом мире. Итак, перерыв.
Сколько перерыв?
Давайте 10 минут. Да без 15, вот когда на часиках будет 15 минут.